Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие «Отличная семья», как всегда в эфире, мы постараемся делать тему сиротства более понятной, открытой, доступной. С вами Татьяна Ваганова, и сегодня наша тема «Родители для подростков». Приемные родители для подростков, вызовы и ответы. Будем говорить на эту непростую, но, думаю, актуальную тему. С удовольствием представлю моих спикеров сегодня. Это приемная мама. Давай я тебя все-таки назову блогером. Блогер. Лана Истомина. Ланочка, рада тебя видеть.
Взаимно.
Был у нас долгий перерыв, но просто вот сейчас, воочию, так глаза в глаза, здорово, супер. И также приемная мама, актриса, педагог Анна Горнова.
Гарнова,
простите, Анна Гарнова. Анна, вас тоже приветствую. Ну, понятно, мы сегодня будем говорить о приемных подростках, о родителях, о том, что это за минное поле, где не взорваться. Вообще, нужна ли приемному подростку семья, потому что, ну, для многих это вопрос. Может быть, мы как раз вот с этого и начнем, да? Нужна ли подростку семья? Потому что часто слышу истории, когда подростки приходят в семью, но по сути, вот как бы мама, папа, вот, ну, это не совсем для них. То есть вот они хотят чего-то другого. Вот ты с этим согласна? Сталкивалась? Это вот к тебе вопрос сначала.
Наш опыт не подтверждает. Даже когда у нас был первый приемный сын, который 15 лет был в детском доме, и мы думали, что ему семья не нужна, и мы ему хотели вообще там с учебой помочь. А выяснилось, что очень ему нужны мама и папа. Ну и, честно говоря, мне 39, мне тоже мама и папа нужны. Поэтому, короче, наш опыт говорит о том, что им нужны именно мама и папа. И нас они называют мамой и папой, и они, ну, явно в нашей семейной системе в роли детей и детьми и являются. И мы никакие не наставники, незначимые взрослые, в общем, ну, и не старшие, так сказать, друзья. Мы точно родители.
Слушай, ну вот с одной стороны понятно, вот, но оно на поверхности лежит. Естественно, всем нужны родители, и взрослым людям тоже нужны родители. Вот, но если мы говорим о подростках, тем более о подростках, которые приходят из детского дома, и обычно, ну, о чем мечтают подростки вообще, любые? То есть это как можно быстрее отделиться от взрослых и начать самостоятельную жизнь. Поэтому, казалось бы, вот уже, значит, ты в детском доме, скоро 18 лет там стукнет, тебе дадут квартиру от государства, там денежки какие-то уже накапали, и хочется выйти и жить на полной свободе. А здесь, получается, ты себя в какую-то кабалу вгоняешь, какие-то взрослые люди, которые тебе пока совершенно чужие, почему-то они должны быть твоими мамами и папами, это какие-то рамки, это обязательства, вообще зачем это нужно?
Знаете,
и вот, да, сейчас извиняюсь, просто я к тому, что очень многие этим вопросом, правда, задаются, взрослые, и не понимают как раз вот, зачем вся эта история замучивается, когда выставляются посты, и там, например, с ребенком, ему там 16 или 17 лет, а ему ищется семья, они говорят, да зачем? Да, извините вас.
Таня, вот вы сказали, просто зацепилась за слова, вы сказали, что основная задача подростка – это отделиться, да, и зачем
начать. Ну, она не основная задача, но желание,
ну,
как бы.
Ну, естественно, это важно.
Как бы
это основная задача, мне кажется, да, это очень важно. Отделиться и начать жить самостоятельно, зачем семья? А представляете, какая трагедия, когда тебе даже не от кого отделиться? То есть, получается, из никуда в никуда… Поэтому мне кажется, что, конечно, нужна семья. Но другое дело, что когда подросток приходит в семью, он как бы решает сразу две очень сложные задачи. Ему, с одной стороны, надо прирасти к семье, а с другой стороны, одновременно и учиться отделяться. Конечно, это создает свои сложности, нет, я бы сказала, нюансы даже.
Да, просто смотрите, да, вот, например, вы говорите, от кого отделиться? Ну, от детского дома. Потому что, вот, допустим, да, ребенок живет в детском доме, там же тоже определенные какие-то порядки, которые ему тоже уже поперек. Там эти воспитатели, не будем тоже затрагивать эту тему, ладно, там у кого-то нормальные отношения, у кого-то жескач, вот. Но, тем не менее, хочется вот в конце концов перестать уже жить по армейскому расписанию, чтобы тебе диктовали, когда ты должен ходить в туалет, когда есть и что конкретно ты будешь, да, принимать. Люди хотят свободы. И вот насколько это сочетается, вот желание свободы у подростка и семью, которые вот как бы предлагают, говорят, слушай, иди в семью. И иногда получается эта нестыковка, потому что вот ребенок приходит в семью, он ждет как бы совершенно другого, а понятно, что у людей, которые не выросли в детском доме, у них своя модель семьи, они, понятно, это переносят на ребенка, предлагают ему вписаться вот в эту модель. А ему как бы это не совсем, и вот по барабану. Ну, я вот не знаю, опять же, потому что это же не у меня приемные подростки в семье, а у вас. То есть вот все прям, скажем так, хотели семью и без проблем, вот тех, которые я озвучила сейчас выше. Или у кого-то было такое, что вообще вот, да, небольшое непонимание, зачем я здесь, вот нужны ли мне родители, а потом пришла, например, эта осознанность. Как у вас было?
Я думаю, мое личное мнение, что вообще в семью они хотят все. Просто кто-то боится. Даже те, которые говорят, что нет, они не хотят. Кто-то боится, кто-то уже столько раз обжегся, что не хочет повторений привязываться, не хочет. И в детском доме воспитатель, конечно, есть, но близости-то нет, и родных людей нет. И, ну, там, сепарироваться с детским домом даже как-то, мне кажется, смешно звучит. Это же не семья. А в семье как раз нет никаких армейских порядков. И у нас, мы с Аней очень демократичные, но у нас железобетонность границ компенсируется их широтой. У нас многое можно, кроме того, что нельзя. Вот, поэтому, в общем, они когда... Ну, мы же знакомимся перед тем, как. Вот, они всегда радуются, что мы молодые, там, не бабушка с дедушкой, в смысле, не такие же мы молодые, но не очень пожилые. Потому что они боятся, что, да, сейчас их будут строить там за оценки, сейчас будет вот эта вот вся история, что давай, садись учись.
Слушай, ну молодые тоже бывают разные и за оценки строят.
Вот. Тоже но согласна. Строить. Да, ну, мы мотивируем, мы пытаемся создать условия, но я лично думаю, что при наличии, то есть развитие идет из точки покоя, если все будет в порядке, если у нас сложатся отношения, если все хорошо будет у него внутри, он сам начнет развиваться. Насильно ничего не сделаешь, можно лошадь привести к водопою насильно, но заставить ее пить насильно нельзя, поэтому... И плюс дети же травмируются об взрослых, и об взрослых же они могут исцелиться, скажем так. И поэтому без, даже скажу ужасное, даже без окончания школы прожить можно и, в общем, вполне счастливую жизнь. А без исцеления травм счастливую жизнь прожить не получится. Поэтому у нас во главе всегда отношения, и именно это мы как бы все время пытаемся сказать им. И, все, и на входе говорим, что мы понимаем, что мы там для тебя сейчас чужие дядька и тетка, и ты совершенно к нам ничего не чувствуешь, в лучшем случае, а в худшем мы тебя бесим, и ты нас тоже бесишь, и это нормально. Это процесс называется адаптация. Хуже, чем сейчас, вряд ли будет. Скорее всего, через там, какое-то время мы начнем даже немножко друг другу нравиться, а потом, может, и полюбим друг друга. Вот. И, в общем, нормально, что сейчас я тебя бешу. Мне нормально с любыми твоими эмоциями относительно меня и вообще относительно всего.
Слушай, ну вот, вот эта позиция, кстати, которую ты сейчас озвучила, ее можно назвать детско-родительской? Или, ну, вот, например, в том плане, что вот типа мы для них родители, или все-таки это значимый взрослый?
Мы сразу говорим, что...
Вот ты что-то озвучиваешь, да, мы тебя не любим, например, ты нас тоже, но это и невозможно, потому что... Ну, я имею в виду любовь, как именно как чувственная, да. То есть, да, любовь, она же разная.
Невозможно,
да?
На самом деле. Вот к первому нашему ребенку у меня была любовь с первого взгляда, это был единственный случай за всю мою жизнь.
Ну, у тебя, так по-моему, бывает. С этого первого ребенка и да, началась история с подростками, да? Вот, окей, хорошо, мы сейчас к этому...
Но это был единственный ребенок, который у меня
мы сейчас к этому вернемся. Я вас почему еще вот блогерами-то вот обозвала, вот вы извините, если что. Вот. Но потому что вы периодически, вот и ты, и Анна, выставляете посты, делитесь своим опытом с детьми, какими-то открытиями тоже для тебя, даже литературой и так далее. То есть я бы сказала, что даже это, ну, некая, создается некая идеология вот своего рода, да, идеология семьи, идеология определенной позиции по отношению к подросткам, к детям. Вот если сформулировать, может быть, там одним предложением, вот что вы хотите донести до людей?
Слушай, я бы не назвала это идеологией. я как раз рассказываю о своем опыте. Я сама, в общем, то есть я 8 лет приемная родитель.
Но ты же продвигаешь все равно там какие-то идеи определенные.
Да, но потому что в какой-то момент мне очень не нравилась демонизация приемных подростков, которая везде происходит.
Ну вот хотя бы, да, вот
то есть,
допустим,
когда мы брали первых детей, нас пугали просто жутко, говорили, что приемных подростков к ровным маленьким детям могут взять только конченые идиоты вообще, то есть вы какие-то сумасшедшие, ваша жизнь превратится в ад, и вот сейчас, вот подожди, сейчас начнется. В общем, мы взяли, ждали, не было никаких ужасных ужасов. Ну, были сложности, конечно, и там на второго ребенка у меня была жуткая адаптация. Но ужасов никаких не было. Мы решили, что окей, наверное, нам просто повезло с двумя первыми детьми. Мы взяли третьего, четвертого, пятого, мы все ждали ужасов, но все никак, понимаете, мне надоело ждать.
Да, здесь такой момент надо отметить. Помнишь, ты сама говорила, что, говорит, вот так получилось, что я, там, муж, да, мы вообще заточены вот под подростков. Нам с ними относительно да, комфортно. Ты говоришь, мне бы выносили мозг малыши.
И выносят.
Вот. Но, тем не менее, они у тебя тоже есть. Слушай, давай мы озвучим эту цифру прекрасную. У тебя 12 детей. Барабанные дроби. Да. И, кстати, я думаю, что это, ну, вообще совершенно не призыв к тому, чтобы в каждой семье было 12 или 13 детей. Можно сказать так, что все это очень индивидуально. И классно, что у тебя 12 детей. И вообще здорово, когда семья большая, многодетная. Да. Но, кстати, опять же, если вот вы сейчас нас слушаете и думаете, ну вот, понятно, у Ланы 12 детей, у Анны 4 детей, вот, и как бы я вот здесь, я даже не знаю, потяну я одного или нет, опять же, все индивидуально, поэтому, да, не ориентируемся на цифры, просто понимаем, что раз вот у Ланы 12 детей, значит, очень большой опыт, она может нам сегодня что-то такое сказать. Кстати, друзья, вы, пожалуйста, пишите нам, потому что мы в прямом эфире, и есть возможность напрямую пообщаться вот с прекрасными мамами, женщинами. Мы сегодня говорим о подростках, о том, вот, что значит быть приемными родителями для взрослых, можно сказать, детей. Про эту взрослость мы тоже поговорим. Поэтому пишите нам, пожалуйста, свои вопросы. Хорошо, мы будем стараться на них также по ходу эфира отвечать. Ну, значит, по поводу подростков. Вот действительно, ты делилась, кстати, Ан, вот насколько я поняла, и у вас тоже, вот все это возникло очень стихийно, неосознанно. То есть вот вы не сидели прямо и не думали, да, мы будем брать подростков и готовиться к этому. Вот вообще, как первая девочка-то свалилась тебе на голову?
Ну, я родила первого ребенка, меня шарахнуло по голове материнством, так-то я вообще карьеру строила юристом, есть даже до сих пор юрист, вот, и я прям в ужасе была, что вот как же так она там пискнет, я к ней мчусь, а вот где-то есть дети, которым там плохо без мамы, ну, я тогда думала, что им просто плохо там без мамы, грустно, как это такая фотография, окно, Мишка, и вот они ждут маму, я думала, что это как-то примерно так, и мы с мужем решили взять приемного малыша, просто потому что о том, чтобы взять подростка, это было 8 лет назад, тогда это было просто очень экзотическая история, никто так не делал. В голову нам просто не приходило. И я поехала в детский дом за малышом, была уверена, что я его заберу, я видела видео. Но я не смогла его забрать, потому что вышел совершенно чужой мне ребенок, которому я не чувствовала вообще ничего. Я уже была сильно начитана, я знала, там, что его надо понюхать, не раздражает ли он меня, вот, не бесит ли меня его запах. В общем, я все вот это поделала, мне ничего не раздражало, но просто это было зеро вообще абсолютное. И я не могла себе представить, что я возьму этого маленького ребенка, с которым я вообще ничего не чувствую, и вот он у меня дома будет вместе с обожаемой дочерью моей. Они по возрасту еще были одинаковые. Я, в общем, вызвала мужа, это был Иркутск, мы летели из Москвы. Я ему сказала, не могу одна принять решение, в общем, прилетай. И потом пришла на вторую встречу, позвонила мужу, сказала, значит, что бы ты мне не сказал, я не могу ее взять, все, я улетаю обратно. Наверное, приемное родительство, оно вообще не для меня. Я вот что родила, то могу любить, а что я не родила, я любить не могу. Вот. И к тому моменту мы уже знали, то есть мы тусовались на форуме приемных родителей, как многие, там безуспешно пиарили девочку 14 лет, жалостливый очень пиар был, отклика было 0,0. Вообще, мне было так жалко того, кто пиарил эту девочку, даже не девочку. Ну, господи, она так упорно каждый раз поднимала эту тему, и все писали, да, удачи вам, ну, в общем,
и ничего.
Я подумала, что, ну, господи, ну, что, жалко на выходные, пусть ребенок приезжает к нам домой уже, хоть я эту тему не буду там видеть, не буду мазать глаза. И мы поехали знакомиться, я еще в Иркутске, когда встретилась возле опеки, когда писала отказ на ребенка, там были такие подростки, которые так, они так, вы что, усыновитель? там такой региональный шик в макияже был, они выше меня на голову были. Я говорю, да, и на нас установить. Я думаю, господи, сейчас там будет что-то подобное. Вот, а вышла совершенно вообще прекрасная девочка, рассказала мне, что я там отягощенная двумя высшими образованиями, там вот этим всем, она смотрела на меня, говорит, я за всю жизнь, 14 лет ей было, нет, 13 тогда, прочитала одну книжку «Русалочка» Андерсона, но только я не дочитала. Я прям смотрела на нее, млела, думаю, господи, это ж моя девочка, все, я ее беру. Ну, вот так вот случилось. И, в общем, через, наверное, две встречи я уже робко сказала мужу, что нам не надо больше, по-моему, искать никакого ребенка маленького. Зачем нам маленький? Его же есть ребенок, давай ее заберем. Муж сказал, ты что, это же подросток, мы с ним не справимся, что мы с ним будем делать? Я говорю, ну что с ним справляться-то, ну что ты, давай поработаем над возражениями, так сказать. Я говорю, ну что ты боишься, секс, наркотиков, рок-н-ролл? Я говорю, ну посмотри на нее, ну неужели что-то будет? Ну если будет, ну что, мы не разгребем, что ли? Вот, ну и он там месяц, наверное, думал, потом сказал, ладно, да, надо забирать. Вот так.
Да, ну, в общем, ну здорово, что это случилось, это классно, вот. Анна, у вас тоже, по-моему, как-то произошло это вот спонтанно, ну, если можно так сказать.
Спонтанно, ну, как, ну, да, спонтанно, как все в жизни, спонтанно. Но у меня то же самое, как я повторю слова Милану, мы приняли в семью в начале... Первую дочку, Леночка, ей было 4 месяца, она была малышкой. Меня шарахнуло по голове материнства, цитирую Лану. И дальше я поняла, что дети — это никакая не обуза, не какая-то крест, который мне нести или еще что-то. Это огромное счастье, которое дает очень много ресурсов, очень много впечатлений. И захотелось идти дальше, появились желания, ну, как бы есть возможности. И мы поняли, что мы с мужем, что мы готовы дальше идти этим путем. И мы были на каком-то занятии по тому, как правильно воспитывать детей, что-то вроде.
Да, ну, приемные родители, да, не всегда учатся.
Ну да, и к нам подсела, учимся мы много, правда, и читаем много. И подсела к нам женщина одна, и вдруг сказала, что-то про подростков тема шла, и мы подростки, это невозможно. Она подсела в перерыве во время чая и сказала, вы не бойтесь, подростки, они замечательные. И ушла. И растворилась. И я так думаю, она ушла, а мысль осталась. А потом эта мысль засела, и я стала, думаю, ну как, я поняла, что начала во мне прорастать мысль про подростка, я ее боялась этой мысли, и я стала в интернете смотреть всякие ролики, как люди с этим живут вообще, если у кого-то подросток. И вот как я познакомилась первый раз с Ланой и с Игорем, я наткнулась на Change One Life, на видеоролик, как раз была Настя и Лев.
Вот-вот-вот.
Да, и мы с мужем вместе смотрели, и в меня этот ролик очень попал, и я подумала, ну живут же люди, ну нормально же живут.
Да.
И потом мы, подростки тоже дети, я очень хорошо помню себя подростком, я помню вот эту вот тотальную нехватку какого-то общения, одиночества, ощущение, что тебя весь мир не понимает, и желание выпрыгнуть из окна, и, в общем, вот эти вот все вот эти депрессии, и я помню это состояние, когда рядом очень нужен человек, не друг, с которым ты на одном уровне там потреплешься, как все плохо и какие все там дураки, а именно какой-то взрослый человек, которому ты можешь что-то высказать, и который тебе со своей точки зрения что-то скажет. И вот это вот у меня у самой, наверное, так остро звучит эта тема, что я, когда смотрю на подростка, я вижу именно это, что на самом деле каждому подростку нужен человек, с которым можно, ну, наверное, который может услышать, поддержать, значимый взрослый. Поэтому и мы решили, что это будет подросток постепенно. В итоге у нас появилась Надя. Наде было 14,5 лет на тот момент, когда она пришла в нашу семью.
Да, а сейчас ей...
Сейчас ей 19. Она самостоятельная девушка, живет отдельно. У нас замечательные отношения. Через все перипетии.
Супер, да, супер. Ну, вот смотрите, для многих людей как-то нормально вот в систему вот, сознания укладывается, что ты становишься мамой, папой, родителями ну, маленького ребенка. Вот, а как правильно вот там твой муж отреагировал, ну, первая реакция, да, а что мы с этим будем делать, да, взрослый человек, который приходит в твою жизнь, здрасте, там, я вот твои мама, папа, то есть как это стать вот родителем именно для подростка, то есть вот с чего начинать, потому что, знаю, многих смущает вот тот момент как раз, что и подросток не может откликнуться и сказать сразу, да, что вы мои родители, вы мама, папа, называть мама, папа, для многих это как-то болезненно, потому что у нас ведь, ну, скажем так, принятие ребенка в семью, оно в основном идет именно через позицию мама, папа, то есть если мы посмотрим на западный вариант, то там больше, там более широкая возможность вот, принятия ребенка в семью по статусу вот, самого человека, который принимает. То есть там спокойно люди могут понимать, что да, там я не мама, не папа, там не надо меня этим как бы называть, не хочешь, не называй. Вот. И отношение тоже такое складывается, но опять же, я говорю, не назовем дружеское, это не дружеское, а именно вот значимого взрослого. У нас принципиально, что были именно папа и мама. Вот ну, как тебе эта позиция?
Во-первых, на Западе не совсем так, там просто нет детских домов, там фостерные семьи. И они, ну, да, это временное размещение ребенка да. в семью,
а отсюда,
и да,
поэтому как-то
их,
вот...
их детей оттуда могут забрать.
Но нет жесткой привязки.
Если там установление или опека, неважно, это устройство детей в семью, это уже все, уже из семьи не заберут, ну, если там не будет никаких косяков, грубо говоря. Сначала мы были очень демократичными и считали, что ну вот если мы заслужим вот это звание мамы и папы, то они там когда-нибудь нас назовут.
Сами, да, назовут.
Сами, да. Да, да. Но потом я, во-первых, поняла, сколько мужества вообще надо им для первого мамы и папы, и это все там дочка первая, она вдруг внезапно начала мамкать. Мне это было очень странно, но, честно говоря, мне и слово «жена» было очень странно, когда я только вышла замуж. И когда я родила ребенка, мне там в поликлинике ко мне обращались: «Мама, вы там?» Я там так: «Кто здесь мама?» Вот, и когда она мамкать начала, мне тоже это было очень непривычно. А там мальчик сказал, ну, сын вот, когда к нам пришел, он там через месяц сказал: «Слушай, ну что, Настя мамка, и там можно я тоже буду?» Это как-то странно. И я вот понимала, ну, сколько сил вообще, вот, сколько я готовилась вообще к этому разговору. И мы вот это, мы такие, типа, демократичные, мы это на них перевешиваем. Mm-hmm. Поэтому сейчас я послушала там многих конференций опытных приемных родителей, я для себя такую политику почерпнула. Мы по статусу, мы официально называемся приемные родители. То есть мы действительно родители приемные. И я помогаю. То есть я говорю, что если тебе вообще никак и никак это не произносится, то называй как хочешь, мне не принципиально. Но мне,
Не принципиально. Но я себя буду ощущать как мама.
Но я, да, в этой семье мама. Я по отношению к тебе мама. Приемная там, неважно. И не вкладывай никакой сакральный смысл в это слово, если тебе пока сложно, я пока не заслужила. Мама — это мой титул. Как королева, только выше. Это одна умная приемная мама сказала, я, так сказать, воспользовалась.
Дела, дела для себя, да.
И я поняла, что это во многом гораздо более правильно, потому что им же нужны отношения не с Ланой, им нужны отношения с мамой. И это гораздо более здоровая ситуация, когда у них отношения строятся с мамой, а не с Ланой. При этом мамкать можно прям с порога, это совершенно ничего не значит. Ну, то есть здесь надо разделять, есть ли там сакральный смысл или нет. Но мы помогаем. Вот так. Так просто проще. Плюс все наши дети к нам обращаются: мама, папа. Ну и как-то, когда приходят новенькие, это все довольно органично получается.
Ага. Слушай, а вот как ты думаешь, Ан, вы тоже подключаетесь к разговору, хорошо? Вот, смотри, если, например, ребенок, он вот, ну, не готов воспринимать тебя мамой, вот он хочет воспринимать себя Ланой. И как бы... ему хотелось бы уйти из детского дома и быть в семье, хотя, может быть, он даже не знает, что это такое, или знает, когда-то у него был этот опыт, или еще что-то, не знаю, но мы сейчас не будем в это углубляться. То есть вот ты бы в эту историю вошла бы, или, как бы, или принципиально тоже важно для вашей семьи, например, это же тоже такой важный момент, да, у каждой семьи есть свое понятие допустимого, недопустимого, вот что вот я мама, все, и никакой как бы вот именно Лана воспринимать меня нет.
Слушай, для моего статуса и моей иерархии в семье дополнительные подпорки в виде каких-то там называний на «вы», отчеств или там «мамы» мне совершенно не нужны. У меня с границами все хорошо, я их выстрою, будь я Ланой, будь я мамой, это, в общем, не важно. Мы исходим из того, чтобы было хорошо ребенку. Если у него язык не поворачивается меня так назвать, ну окей, пусть. Мне это не важно. Я хочу помочь ребенку, в каком статусе я ему буду помогать, совершенно не важно. Поэтому если все-таки мне не получится быть ему мамой, а мы всегда держим в голове этот вариант, ну, да, бывает, что не получается, да, бывает, что, когда там спрашивают у вас дети, сколько у вас родных, у меня, ну, родство, оно не ДНК, на мой взгляд, определяется, это все-таки что-то больше про родство душ. Вот. Будет ребенок родным, классно, у нас вот старшие дети, которым, там, старшим уже 22-23, они по отношениям к нему, они совершенно как мне, как кровные, никакого отличия у меня в чувствах к ним нет, хотя начинали мы с того, что, там, если дочку я полюбила там с первого взгляда, то к сыну у меня просто была жесточайшая адаптация, он меня бесил всем. Вот год я, ну это вот из серии «не так сидишь, не так стоишь, не так дышишь, не так ешь».
Это прям с начала было?
Да, с самого начала.
Зачем вы взяли?
Потому что мы думали, что мы-то ему, ну, поможем ему как-то по жизни, как наставники. Мы его взяли на гостевой. И когда мы взяли его на гостевой, именно я была тем человеком, который в воскресенье в 17:00 отправлял его домой, домой, господи, в детский дом. И говорил: тебе пора, время истекает, давай, собирайся. И я не могла себе представить его в нашей семье, но вот эта пытка, когда я должна была его отправлять в детский дом, у него больше никого не было.
Но это каждый раз как маленькая смерть такая.
Да. То есть я поняла, что для меня это выбрала лучше, да, чем потерпеть, как я тогда думала, потерпеть его 3 года в семье. А оказалось, что там год меня штырило и плющило, потом я взяла себя в руки, включила взрослого. Тут важно не быть, там, не важно, мама или папа, а взрослый ты или не взрослый, берешь ты ответственность за отношения в свои руки. Твоя это ответственность. Вот если ты взрослый, ты должен взять эту ответственность на себя и делать максимум, а там будь что будет. Над любовью же мы не властны, это дар, потому что общаться с любимым ребенком, это совсем не то же самое, что общаться с нелюбимым ребенком. Когда ты ребенка уже любишь, ой, все очень легко и просто. Вообще все играюще проходит. Вот воспитывать нелюбимого ребенка – это такая задачка со звездочкой.
Слушай, я бы сказала, что все равно, например, вот, допустим, окей, ты не испытывала каких-то там невероятных чувств к ребенку, но то, что, допустим, тебе приходилось каждый раз его отвозить, и тебе это было больно, и ты понимала, в какую среду ты его возвращаешь, и потом ты решила, что он будет у вас в семье, но это и есть любовь.
Нет, любовь пришла потом. Я очень четко поняла. Я
меня,
даже,
например,
помню момент,
для
когда
меня, например,
я подумала,
это проявление
что,
любви,
наверное,
да,
я его уже люблю. Я смотрела, мы сидели на пляже, я смотрела на противоположный берег, там кто-то
очень
круто плыл баттерфляем, и я думаю, это, наверное, Левочка. Я думаю, ой, это же, наверное, любовь. Я это, давай ты тоже что-нибудь скажи, я все время говорю.
Да-да-да. Но понимаешь, для меня просто на самом деле любовь, это вот, ну, не только чувственный ряд, он же очень важный, конечно, чувственное, вернее, переживание, но это и действие. Мы ведь что-то делаем именно ради чего-то. То есть вот ты сделала ради чего? Ради ребенка. Ты говоришь, мы его взяли, да, он нас бесил, но мы хотели ему помочь.
Для меня это не про любовь, а про помощь ребенку. Но вообще, если мы в психологию заходим, то привязанность формируется через действие. То есть я, это такой пигмалион и глотей немножечко. Я в него вкладываю, и вот, и вдруг приходит дар в виде любви. Это очень круто. Но это прям дар именно. То есть не факт, что это будет, но это совершенно не повод не пытаться. Пока нам очень с этим везет. Вот, ну.
Про любовь?
Да, да.
Ну, мне кажется, что вообще то, что любовь, это как вот даже с маленькими детьми, вот у меня маленький ребенок, там 3,5 года мы взяли, и тоже не было любви с первого взгляда, и даже маленький ребенок может раздражать, и сидит не так, и стоит не так, и запах не тот. И потом возникает момент, когда ты понимаешь, что он пахнет как родной. Это уже, то есть здесь как бы и маленькие, и подростки. Мне кажется, что больше всего на свете мы любим самих себя на самом деле. И поэтому любовь – это такая вещь. Вот я сейчас философски скажу. Вот чем больше ты отдаешь человека, чем больше ты в него вкладываешь своего времени, своей заботы, своих слов, своих мыслей, тем больше, чем больше в нем это прорастает и откладывается, и со временем ты начинаешь понимать, что, Господи, он же мой. И вот это вот какая-то вещь, то есть мы как будто бы, я не говорю, что мы любим себя в наших детях, нет, но именно, как Лана сказала, ты делаешь что-то, просто делаешь, ты не ждешь, что ты полюбишь, ты не ждешь, что тебе будет отдача, ты не ждешь благодарность, ты просто делаешь и вкладываешь частичку себя, и рано или поздно ты видишь в ребенке, ну, наверное, да, себя. Правда, какие-то...
Ну, нет, в чем-то, конечно, да, да. Вот смотрите, Ан, просто как раз,
ну,
про
да,
то, что...
Ну да, я понимаю, что тут можно трактовать по-разному эту мысль, она такая, она как бы...
Да, да, я хочу сказать, что в ней есть очень даже рациональное зерно, потому что, естественно, мы все-таки как-никак дети рядом с нами, мы воспитываем это в нашей среде, они каждый день общаются с нами и видят нас в разных ситуациях, именно такие, какие мы есть на самом деле, и поэтому да, это важно, они не впитывают все это.
Ну вот, наверное, ситуация такая была, вот у меня был период, когда мне было очень сложно. Ну вот действительно, прям вот очень сложно со старшей дочерью. И я обращалась за помощью, в ресурсные группы, потому что когда ты один на один остаешься с какой-то проблемой, нужно, мне кажется, самое главное уметь позаботиться о себе. Нужно знать, куда обратиться за помощью.
И расширить угол зрения.
Для того, чтобы... мне помогал очень психолог, она помогала немножко посмотреть. Я смотрела, думала, это ужас-ужас. Она говорила, с другой точки зрения посмотреть. Я подумала, нет, не ужас-ужас, и находила какие-то способы решения проблем. И в какой-то момент, когда было совсем отчаяние, она сказала, вы знаете, что вы просто записываете каждый день, потому что отчаяние, ты с чем сталкиваешься? Тебе кажется, что ты беспомощен, что ты ничего не можешь дать, что ты... отчаяние. Она говорит, записывайте просто каждый день. Вот что вы сделали для ребенка? Вот сегодня вы купили ему любимую шоколадку. Там завтра, там, сегодня вы решили проблему с колледжем. Здесь вы съездили в опеку и решили какие-то... Здесь вы просто подошли, его обняли. Вот каждый день, когда... Потому что, да, иногда бывает сложно, иногда
чтобы
бывает
не обесценивать,
отчаяние.
Как бы не обнулять, да. То есть ты открываешь и смотришь.
Ты открываешь и скажешь, любовь – это поступки. И ты видишь, что вот когда совсем, ну совсем кажется, все предел, не надо ждать чудес. Действительно, лошадь не будет, можно привести, но она не будет пить. Но вот делать что-то, поступки каждый день, и оно потихонечку прорастает в любовь, да, каким-то...
Да, смотрите, каким-то я хочу способом. Продолжить немного вашу мысль именно в тему того, что думают люди, что они озвучивают касаемо подростков. Вот именно маленький ребенок, когда ты его принял в семью, он рядом с тобой долгое время, и ты... именно вкладываешь в него, ты транслируешь что-то от себя, много, много есть возможности что-то поменять, изменить. Подросток многим представляется уже готовой личностью, на которую очень сложно как раз вот влиять, что-то изменить. Вот он такой, какой он есть, приходит, и здесь такая пауза просто. Все замирают и думают, а что я буду делать с этим человеком? Взрослый человек вот пришел сейчас ко мне домой. Ну, буду я, конечно, здесь, да, пытаться, да, мы будем жить, стараться жить, как мы жили, что-то такое транслировать, но войдет ли это, насколько я действительно смогу на него повлиять, изменить это, или это просто будет отчасти, ну, вот как от стенки горох. То есть многих именно это останавливает, что приходит взрослый человек, которого изменить уже невозможно.
Мы в этом году с мужем в декабре месяце приняли нашу дочку, ей 17 лет. То есть мы приняли в семью 17-летнего ребенка, ей было вот 2 месяца до 17 лет. И очень, когда мы сидели с мужем и решали, как бы, что делаем, принимаем, не принимаем это решение, был вопрос, а зачем? Ну вот смысл, 17 лет, год до 18-летия, что, ну... И я сказала, понимаешь, ну вот с мужем сели, я говорю, понимаешь, даже если, вот когда тебе уже за 40, и ты оглядываешься на свою жизнь, и ты понимаешь, что пролетел еще один год, что произошло? Есть какие-то вехи, ну, яркие поездки, ну, что-то вот. А по большому счету жизнь летит очень стремительно. И год уже не такое большое расстояние временное. А для ребенка в 17 лет... Год – это колоссальное время, которое может быть для него просто решающим в жизни. За этот год ребенок очень много может взять, и может быть даже поворотным годом. То есть и когда за год действительно 24/7, ребенок очень много впитывает, очень много берет.
Ну, то есть это шанс, и вы готовы просто его дать, потому что это шанс что-то изменить в жизни ребенка. Не факт, что, может быть, получится все, и не факт, там, что он выйдет,
там
и что будут какие-то отношения, но это шанс, скажем так. Да.
И еще очень помогает, мне лично помогает, когда совсем кранты, помогает занижать ожидания. Угу. То есть мне вот тоже посоветовали снизить практически до нуля. То есть когда я все вкладывала в нашего первого сына, а он все, ну, казалось, что ничего не получается, мне подсказали, что ты думаешь, что ты это делаешь для того, чтобы его дети не попали в детский дом. Не чтобы он там чего-то, чтобы его дети не попали в детский дом. Я думаю, ну, дети-то его точно уже, наверное, не попадут уже. Вот это я уже сделала. И все. И как только я перестала чего-то пытаться его куда-то тянуть, куда-то загонять в каким-то мне видимым вершинам, он вдруг и сама успокоилась, главное, и сама по-другому стала к этому относиться. Тут же начал очень сильно меняться ребенок. И я могу сказать, что это очень большое заблуждение, что люди не меняются. Я сама очень сильно поменялась. И поменяло меня именно приемное родительство во многом. Мой муж очень сильно поменялся. И почему мы вообще вдруг... Ну, честно говоря, там у меня муж руководитель фирмы, у меня с юридической карьерой все было хорошо. Просто вот это КПД от того, что у нас получается с детьми. То есть на входе это один ребенок, одна судьба и какие-то одни поступки. А на, ну, скажем так, выходе, да, приближение к 18 годам, это вообще другая личность, другой, ну, личность, наверное, так же, но это, скажем, другие возможности у человека, и он просто вообще другой. И когда вот этим первым нашим двум детям, они 3 года с нами были, нам казалось, что мы вообще ничего с такого особенного не сделали, мы ничего не умели, но они просто пожили с нами рядом. И это совершенно другая судьба. Это вот без всякого такого лишнего пафоса, это изменение жизни человека. И мы поняли, что никакой другой деятельностью такого КПД мы нигде не добьемся, потому что, ну да, я там юрист, там, у меня миллионные суды, я могу еще немножечко сэкономить денег работодателям или выиграть, но это как бы вообще несравнимо. И вот они меняются очень сильно. И мы меняемся рядом с ними очень в лучшую сторону.
Вот, а что бы ты назвала, допустим, вот что в тебе изменило приемное родительство? Вот, допустим, 3 вещи можешь назвать?
О, это очень сложно.
Вот так, ну, вот, я понимаю, но чтобы у нас сейчас не в лекционный формат, а вот концентрированно. Вот, что, например, у тебя вообще не было или было очень далеко? А вот
у меня не было осознанности абсолютно. Я стала мамой, ну, физиологически, да, у меня совершенно не было осознанности даже про себя. Я очень, так как я... У меня все время, почему я так много про это пишу, потому что у меня прям рвется, что почему это не преподают в школе. Все наши поступки — это просто следствие наших эмоций, в общем, каких-то... То есть если понимаешь механизмы, которые движут травмированными людьми, то ты просто понимаешь, тебя так не триггерит поступки ребенка, да, даже если он хамит, даже если он говорит, ты мне кто вообще такая. Я просто понимаю, что у него внутри происходит в этот момент, и я не впадаю в детскую позицию, я с позиции взрослого понимаю, что у него, я с позиции взрослого владею инструментами, которыми я могу ему помочь. И если обладаешь этими знаниями, все очень легко и просто. У нас очень улучшилось отношение с мужем, потому что мы оба были вообще совершенно неосознанные, у нас там, ну, как бы, поругались, помирились, чего там у кого внутри, что мы при этом чувствовали, почему мы ведем себя вот так, а не вот так.
Научились обсуждать,
да, разговаривать. Да. И теперь там у нас что-то такое случилось, мы там даже если произошла встычка, мы там на 5 минут разошлись, потом, подожди, слушай, сейчас вот я вот это, да, я вот это, все понятно. То есть это такие довольно простые механизмы, которые было бы круто, если бы в школе преподавали, мы про себя просто бы понимали. Честно говоря, я сама обрела себя.
Ну да, то есть это коммуникация, это эмоциональный интеллект, да, то есть это культура просто вообще внутрисемейного общения, про которую мы говорим, что да, нам этого не хватает.
Умение и очень слышать, не хватает всем осознанности.
Слушать, да, реагировать. Оно у вас что?
Вы знаете, наверное, основная вещь, которая дала мне приемное родительство, я поняла, что я не царь и не бог.
А до этого было такое ощущение?
В какой-то момент у меня было ощущение в жизни, что я вот за что я не берусь, у меня все получается, и если уж я за что-то возьмусь, то 100% уж у меня точно все будет идеально. А потом у меня появились приемные дети, и я поняла, что нет, я не всесильна.
Но это радостное открытие.
Вначале это жестко, потому что ты пытаешься делать что-то, вкладывать, и ничего не получается. Ты чувствуешь свое бессилие, раздражение, злость. Ты не понимаешь, что делать. А потом ты начинаешь, наверное, ты взрослеешь и понимаешь, что да. Знаете, как говорят, в 16 лет есть я, в 20 лет есть я и Моцарт, потом там, в 30 лет есть Моцарт и я, а в 40 лет понимаешь, что есть Моцарт. Понимаете, вот ты начинаешь, ты взрослеешь и понимаешь, что я не царь и не бог, я могу дать то, что я могу дать. Я делаю это честно, не прошу в ответ благодарности. И это приносит свои плоды. Если у меня 3 высших образования, золотая медаль в школе, это не значит, что моя дочка не будет 4 года сидеть в 9-м, оставаться в 9-м классе, чтобы рекорд 4 года в 9-м классе. И это, ну, вначале это сложно, и ты винишь себя, ты окружаешь ребенка репетиторами, ты пытаешься контролировать, и ты пытаешься, ну, думаешь, я что-то не так делаю, я плохая мать, так не должно быть, как на меня посмотрят. А потом расслабляешься и думаешь, ну, в конце концов, я не царь и не бог. Я лучше ее не буду ругать за эти оценки, не буду ее там, я просто контролировать. Я просто лишний раз подойду, обниму, потому что действительно, я вот прям цитирую Лану, потому что вот совсем согласна, под всем подписываю, потому что развитие идет из точки покоя.
Но она молодец, да, ее уже, видишь, тебя уже цитируют, и не только одна Анна.
Да, я не боюсь в этом признаться.
Вот,
да.
Хорошо, смотрите, вот мы говорим, да, подростку нужна семья, уже обозначили пункты, что да, она ему нужна, и что детско-родительские отношения важны. Вот важно дать шанс, чтобы у человека было что-то иное, вот то, чего он не переживал, да, чтобы он был погружен в семью. Вот пребывание в семье. Вот поделитесь тоже, вы, в свою очередь, чувствуете, ну, скажем так, наследие своей семьи в том, что вы сейчас, например, передаете своим родителям. Ну, например, там, что да, там ты видишь себе, в себе маму там, в каких-то проявлениях. То есть насколько это тебе помогает или, наоборот, мешает?
Вот меня когда-то очень впечатлила фраза, что мы будем, что наши дети будут говорить с собой голосами своих родителей. Mm-hmm. Это такая ответственность. Это просто какой-то кошмар. Меня это прям все время немножечко выносит из точки покоя. Я все время пытаюсь быть лучшей мамой, еще лучшей мамой. И я вижу, чем больше ты узнаешь, тем больше ты видишь своих косяков. Я наблюдаю свои косяки, наблюдаю косяки мужа. Думаю, господи, бедные дети, как они нас терпят. Мы косячим просто на каждом шагу. Как вообще у нас что-то получается? Я вообще не понимаю. Вот.
Ну, если мы говорим, вот смотри, о некой наследственности, да, потому что очень важна личность родителей в жизни ребенка. Мы об этом сейчас говорим, когда речь заходит о подростках, что почему пусть даже на год, на два, там, до совершеннолетия, ну, как Анна говорила, да, надо дать шанс, пусть он будет в семье. Вот это вот наследие, вот ты, например, чувствуешь сама, вот что дала, например, тебе там твоя мама, это больше мешает, я говорю, помогает.
У меня очень развито ощущение самоценности. Вот это не самооценка, а именно самоценность. Это очень...
И через как раз родителей.
Да, через маму, да. Угу. И мама еще, то есть мама, допустим, ну, какие-то вещи такие, то есть у меня было очень много свободы и демократии. Мама всегда меня поддерживала, даже в том, что объективно хочется, наверное, хотелось, наверное, схватиться за голову там и сказать, куда ты вообще. А она мне там, туда идешь, хорошо, там, чем тебе помочь? Сюда идешь, чем тебе помочь? И это очень ценно. И теперь, когда там старшим-то нашим 23 почти, вот, и когда они там что-нибудь такое вытворяют, мне хочется начать сеять разумное, доброе, вечное, прямо в этот момент, желательно так вот наседая и рассказывая, как надо, я все время себе затыкаю рот и думаю, нет, так неправильно, я должна их поддерживать, моя функция поддерживающая, вот, а там, а идут они сами, да, поэтому у меня тут положительный опыт, мне это помогает.
Да, но это с учетом того, что мама ШПР не проходила, да. И все-таки, да, это да, человек другого поколения, да, но интересно вот уже откуда
к ней это пришло. А у нее была очень контролирующая мама, поэтому у меня мама от противного, очень демократична.
От противного, понятно. Понятно, да, потому что всегда интересно, да, откуда везло, корни, да. А, Аня, а у вас как в отношении?
Ну, наверное, такого? Если меня вообще, вот вы спросите, Аня, в чем твой основной ресурс вот по жизни? Mm-hmm. Я скажу, это мой папа. Потому что я не была простым подростком, я бы сказала, я была трэш-подростком, и это тоже, когда у тебя есть какой-то свой личный опыт, тебя не так сильно пугают подростки, потому что ты смотришь на то, что они делают, и думаешь, вот это все, больше ничего не будет. И, конечно, как-то меня выгоняли из всех пионерских лагерей, меня выгоняли из школы, я дралась с учителями.
А с меня сняли октябрятскую звездочку, это тоже было просто вообще, да.
Ай-яй-яй.
Да, ай-яй-яй.
И поэтому, когда и никогда меня папа никогда не отчитывал, никогда не контролировал, никогда не ругал. Он всегда, вот когда, он всегда, знаете, еще вот эта вот очень важная вещь, он приходил со мной разговаривать. Я почему-то помню каждый вечер, вот подростку я была, мне почему-то кажется, каждый вечер, хотя, конечно, наверное, это был не каждый вечер, он приходил ко мне, подсаживался, когда я ложилась спать, и минут 15 разговаривал. Причем, что такое добро, что такое зло, что хорошо, что плохо, что такое предназначение, для чего мы родились на свет. И какие-то очень отвлеченные вещи, притчи, легенды. Mm-hmm. Какие-то, и он доносил мне все, что он хотел сказать, метафорично. Он никогда не говорил мне, Аня, почему ты плохо убралась? Аня, почему ты подралась с классным руководителем в школе? Аня, почему тебя очередной раз выгоняют из школы? Нет, он не говорил так. Он просто говорил, знаешь, доченька, есть такая притча. И дальше он не вводил меня в ситуацию защиты, когда, знаете, когда ты ребенок, когда любой человек понимает, что ему сейчас будет мораль читать, он начинает защищаться. Да. А тут ты уши вот так вот развесил, ой, что-то интересненькое рассказывает, а между делом он вплетал всегда какую-то мысль, которую хотел донести. И вот это вот работает вот сейчас. Я это
Вы
очень,
этим пользуетесь?
Я активно это практикую, потому что любая метафора попадает в ребенка больше, чем прямое наставление. И я этим пользуюсь, это мой класс. А потом у меня папа философ, он ни по поводу чего не нервничал. И поэтому, в общем, я тоже... У меня достаточно низкий уровень тревожности.
Это важно.
Да, это на самом деле колоссальный ресурс, потому что... Но опять-таки, низкий уровень тревожности приходит от понимания того, что ты не царь и не бог. И что ты можешь делать ровно столько, сколько ты можешь делать это честно и с любовью.
А мама?
У меня мамы очень рано не стало, мне было 6 лет, когда не стало мамы, поэтому я думаю, то, что мне дала мама, это безусловная любовь, и вот эта вот самоценность, когда не самооценку, да, когда ты приходишь, и тебе говорят, ой, ты сделала, молодец, ой, у тебя пятерка, ты молодец, ой, ты убрала комнату, ты молодец, а именно самоценность, когда вот это вот
идет ребенок, что любит,
кто это
да.
такой хорошенький маленький к нам пришел? И я думаю, что вот это вот до 6 лет, я, конечно, в меня это очень хорошо мама вложила, потому что самоценность у меня тоже есть, ощущение, что, блин, я живу, это круто. И мир счастлив, что я живу.
Это точно, вот. Да.
И мир безопасный.
Да, да, да. И мир, и люди замечательные, и мир прекрасен. И, в общем, я пытаюсь транслировать своим детям вот эту вот самоценность. Кто это такой маленький, хорошенький пришел? Это значительно лучше, чем почему ты опять двойка, что такое?
Да, слушайте, но у нас здесь, в общем, вопросы сыпятся, как из рога изобилия, а мы на все не успеем ответить. Давайте, может быть, как раз на некоторые. Марина пишет, оценки – это не главное, согласна. Марина, вы с нами. Ольга, значит, просит, расскажите, пожалуйста, про взаимодействие приемных подростков и маленьких кровных детей. Ну, давай буквально вот два слова.
Кто-то взаимодействует, кто-то нет. Mm-hmm. Они совершенно никак не обязаны взаимодействовать. Они, ну, у нас не было ни одного эпизода, чтобы там приемные обидели младших. Кровные у меня все маленькие, с большой, огромной разницей. У нас
ну,
есть...
смотри, вот вы это как? Вы это контролируете? Вы, например, это вот, допустим, не знаю, приходит к вам ребенок в семью новый, вы там собираете там всю свою диаспору, да, усаживаетесь, говорите, так, значит, вот у нас там новый член семьи, знакомите человека с какими-то правилами вашего государства, царства, то есть там, что у нас можно, что нельзя, у вас как это все происходит? То есть как человек может понять, где границы, что можно делать, что нельзя?
Ну, такого вот собрания-то мы не проводим, про то, что у нас новый член семьи, и дети узнают чуть заранее, чем... Он переступает порог нашего дома.
Это понятно, да, я уж так.
Ну, нет, мы, так, свод правил мы тоже не зачитываем, домашнюю конституцию у нас тоже нет.
Да,
если мы видим, что что-то не так, там, допустим, он грубо говорит там кому-то, неважно, там, маленький, взрослый, мы говорим, слушай, мы так тут не общаемся, если ты хочешь что-то донести, вот есть я сообщение, классный способ, вот, есть вот, если там, да, она не права, но ты про то, что она не права, можешь сказать вот так. Если у вас какие-то споры такие, которые вы не можете мирно друг с другом разобрать, то приходите к нам, мы разберем. Мы все время честно, мы все время над схваткой, всегда честно это все делаем. И не было такого, что там кто-то шпынял. При этом у нас есть там старшие Баблёва, которые, честно говоря, изводят меня просто, потому что так бабушки не балуют детей, как он это делает.
Вот. Баблёва.
Есть ну, там, те дети, которые охотно с младшими общаются, есть те, которые, ну, можно сказать, их не видят вообще, пока там что-нибудь не попросишь, ну, там, передай хлеб, грубо говоря. И
есть
нормально,
те, которые даже, которых можно даже наедине лучше не оставлять.
Да, вот у Ани более богатый опыт в этом смысле.
Да,
Аня. Ну и, соответственно, мы не оставляем наедине, ну потому что мы же не нянек взяли. Мы,
да, и не нянек.
Они точно такие же дети, как и маленькие, а няня у нас отдельно.
Ну вот, вот этот момент, не оставлять наедине, то есть это исходя из чего? Из личных наблюдений, из того, что ты узнала о ребенке?
Иногда бывает, что, ну, конечно, того, что ты знаешь о ребенке, о его, ну, как бы, потому что иногда у ребенка бывает такое травматичное прошлое, то есть если ребенок, допустим, его воспитывали жестко, ну, как бы его там, ну, там били или еще что, он перенимает эту модель, и когда поведение, и когда, знаете, когда вот отдохнувший, спокойный, в спокойном состоянии, ребенок может себя контролировать. Когда он устал, раздражен, голоден, не выспавшийся, вот это вылетает, да, мозг отключается и переходит на автопилот, а в автопилоте записано, ну,
голоса родителей.
Голоса родителей, то, как поступали с ним. И если ребенок устанет, а маленькие дети, вы знаете, они могут раздражать, они могут плакать, они могут раздражать, бесить.
Конечно.
И если ребенок вылетает, то не потому, что он плохой, а потому, что он вылетает в ту схему, как воспитывали его. А там прописаны не очень хорошие вещи. И исходя из этого, ты знаешь анамнез ребенка, ты понимаешь, что происходит, и, конечно, пытаешься избежать каких-то, ну, ненужных ситуаций.
Просто. И это не ответственность ребенка,
это не ответственность ребенка ни в коем случае. Да.
Да, слушайте, ну у нас вот время наше практически пролетело, оно летит вот со скоростью света, вот, но мне кажется, что все-таки Но мы смогли хотя бы донести вот эту позицию, почему подростку нужна семья, и что ему нужна именно семья, и что да, иногда может не быть каких-то невероятных ожиданий, чаяний, да не всегда все получается. Вот. Но мы предоставляем человеку шанс, потому что это важно. А что может быть важнее этого, как ты говоришь правильно, да, там, какие бы ни были карьеры или еще что-то, но если ты понимаешь, что вот ребенок побыл у тебя там год-два больше, и это реально его меняет, меняет его жизнь, меняет его судьбу, ну, все тогда, то есть вопросов больше не возникает.
Приз. То есть вдруг, ой, у тебя, вы знаете, какая родной, жизнь любимый человек.
Да, а жизнь-то да, какая жизнь интересная.
Как мы с Ланой шутим иногда, да, как бы скучно было жить.
Если бы, да. Слушайте, ну у нас здесь полно вопросов, но мы, наверное, может быть, ответим в следующей передаче, потому что, во-первых, мы не поговорили про самые страшные страшности, здесь пишут, расскажите об этом, время уже нет. Вот, и здесь много еще чего, дорогие, но мы будем эту тему продолжать, потому что, понятно, она такая, ну, большая, вот, и мы сегодня только маленький кусочек такой обозначили, но будем двигаться дальше. Девочки, спасибо вам большое. Вот, спасибо, что вы в эту тему вошли, что у вас эти дети, что вы дали этот шанс. И дай бог, что все получилось. Оно и получится. Все. Спасибо. Да.
Спасибо.
Дорогие, счастливы всем. Бог помощь. Пока.